Часть седьмая. Жервеза. Это не твоя вина, Жервеза. 19. Ее не было дома. В то время, когда Шесть-Су Белый Снег доверял свои последние слова ее автоответчику, Жервеза находилась совсем в другом месте. Она всю жизнь будет упрекать себя за это, понимая вместе с тем, что ей не в чем себя упрекнуть. Но кульпа,
вина, латынь,
была ее фирменным знаком, как сказал бы Тянь, ее отец.
«Это не твоя вина, Жервеза».
Из всех ласковых слов, которыми Тянь убаюкивал ее в детстве, именно эта фраза вспоминалась ей чаще всего.
«Не твоя вина, Жервеза».
«А чья же тогда?»
Инспектор Ван Тянь так никогда и не смог ответить на этот вопрос. Он и сам всю свою жизнь честного полицейского провел в поисках ответа.
«Чья же вина, Тянчик?»
«Хороший полицейский не судит, Жервеза. Он ищет того, кто это сделал. Судить — дело судьи».
«А зачем же тогда полицейский ищет?»
«Чтобы ограничить бойню. В принципе».
Стараясь ограничить бойню, инспектор Ван Тянь сам поплатился головой. В то воскресное утро, ровно в 11, пока растворяли зебру, полицейская монахиня, в которую обратилась Жервеза после гибели Тяня, искала того, кто это делал. Того, кто похищал ее девиц и убивал их. Того, кто крал ее курочек и резал их живьем. Ее курочки. Еще одно из словечек Тяня.
«Носишься со своими курочками. Совсем забросил старого папочку».
«Мой старый папочка предпочел бы, чтобы я забросил своих курочек».
Теперь Тяни не стало, и Жервезе самой приходилось искать того, кто это делал. Таскал ее курочек, резал их живьем и снимал на пленку, как они мучаются. Потрошитель-скопофил, живодер, одним словом.
«Культурное веяние нового света»,
— сказал бы Тянь. Жервеза рассчитывала взять этого потрошителя-скопофила уже сегодня утром. Инспекторы Адриан Титюс и Жозеф Селестри разделяли это нетерпение.
«Он попался, твой живодер, Жервеза, мы его сапаем».
«Тепленьким возьмем».
«Стручак спрятать не успеет».
Инспекторы Титюс и Селестри умели поднять ей настроение.
«Амандин?» — спросила она.
«Цела останется твоя Мандин».
«Разве что вспотеет от напряга больше, чем обычно».
С помощью Мандин лучшие осведомительницы Жервезы, инспекторы Титюс и Селестри, выявили все норы живодера, неделями просиживая в засаде, изучили все возможные пути доступа, остановились на водостоках, наметили маршрут, по минутам рассчитали выход на цель, перекрыли все лазы. Они всюду следовали за Мандин, которая не только раскрыла им все ходы и выходы, но и храбро предложила себя в качестве приманки. А так как она была ко всему еще и стриптизершей, им довелось пересмотреть все ее номера, от публичного разоблачения до раздеваний для одного. Они записывали ее воркование по телефону, наставили жучков чуть ли не под матрас, не без зависти наблюдали экстаз клиентов, дурея от жара ее дыхания. Сердце добропорядочного семьянина начинало учащенно биться у них в груди, когда они составляли свой ежедневный отчет. Мандин засветилась везде, где можно и где нельзя. В итоге инспекторы Титюс и Селестри даже присутствовали при том, как ее сняла шайка живодера. Тихо, быстро, нагло. Миссия выполнена. В то воскресное утро они были здесь все втроем, в подвале, чтобы не дать ее зарезать. Жервеза спиной к стене, справа от двери, без оружия. Селестри слева, Титюс напротив. Титюс и Селестри нервно перебирают щетки. На замке пластиковый заряд. Никаких мобильников, никаких раций. Ни самой короткой уловимой волны. Полный штиль. Остается рассчитывать только на точно выверенное время. Надеяться, что отряды инспектора Карыга и дивизионного комиссара Кудрие сторожат выходы из норы. Надеяться, что полицейские сольются с фонарями и что скорая не похожа на скорую. Перечисление деталей — это агония надежды. Никогда ничего не получится, если задумываться над тем, что требуется для того, чтобы все получилось. Они здесь, у этой двери, сейчас, именно в этот момент, когда надо неотложно перестать думать. Они не слышали, что происходило внутри этого помещения, снабженного плотной звукоизоляцией, скрадывающей вопли истязаемых. Оставалось лишь надеяться, что они не ошиблись в своих расчетах, что они не опоздают, что не придется собирать мандин по кусочкам. Они перебирали четки, отмеряя молитвой время. Замок взорвался, как и предполагалось, на выдохе третьего «Отче наш». «Но избави нас от лукавого».
«Аминь!»
Взрыв, дым, дверь в прах. Тетюса Селестри уже внутри. Пушки наголо. «Полиция!» Затем Жервеза. Сцена классическая. Все кто в чем, кто на ком. С голым задом и затравленными глазами.
«Не двигаться! Руки за голову! Отойти от дверей! На пол! Одно движение, стреляем!»
Тетюса Селестри разбирались в куче ногих торсов. Раздавали шлепки, укладывали тела на пол, отчаянно разыскивая мандин. Они не сразу нашли ее, отвлекшись на то, что показывал экран видика на противоположной стене. Мандин обдирают живьем. Хирург уже держит в левой руке обрезок ее кожи. На мгновение им показалось, что пытка проводилась в другой комнате или что мандин уже была мертва, и они присутствовали при воспроизведении.
«Ты сволочь! Камеру не отключать!»
Тетюса Селестри обернулись как один, чтобы посмотреть на камеру, установленную в противоположном углу комнаты, в глубине, слева, снимавшую то, что там происходило, и сразу отражалось на экране. Селестри чуть не задохнулся.
«Эй ты, хирург!»
Хирург продолжал свое занятие, как ни в чем не бывало, обдирая плечо мандин, нагишом привязанной к плахе, залитой кровью. Мандин была без сознания или уже мертва. Жервеза кинулась к ней, и, оказавшись на линии прицела, Селестри загородила на долю секунды хирурга, у которого верно были глаза на затылке, так как он выбрал именно этот момент, чтобы повернуться, метнул свой скальпель в Жервезу и подскочил к выключателю. Кромешная тьма, распахнутые двери, шлепание босых ступней, все в рассыпную. Тетюса Селестри одновременно бросается к Жервезе, пошатнувшись от удара хирургического ножа.
«Свет, что вам всем?» «Пусть разбегутся, не протолкнешься!»
«Жервеза, как ты?» Зажегшийся свет залил опустевшую комнату, мандин, лежавшую на окровавленной доске, и Жервезу с чем-то вроде ножа с стальной ручкой, всаженного ей прямо в грудь.
«Черт, черт, черт! Как ты, Жервеза?»
«Ничего».
«Дай посмотрю!»
Селестри снял с нее накидку, развязал тесемки бронежилета.
«Не ранена, точно?»
«Не достала».
«А кольчужку все же попортила».
«Как мандин».
«Жива».
В это время тетюс прижимал кожу мандин ей к плечу, как прилаживают на место оторванный кусок простыни, совершенно ошеломленный тем, что ему приходится делать, глядя в сторону, но в твердой решимости держать этот квадратик кожи до тех пор, пока не явится врач.
И чтобы он ей сразу его пришил.
Бедная мандин еще дышала. Внешних ран, кажется, больше не было, но сама она находилась в таком глубоком обмороке, что, наверное, витала сейчас где-то очень далеко от тех ужасов, которые только что пережила, и не особенно желая возвращаться из этого плавания, как думал Титюс. «Во всяком случае, я бы на ее месте...» Тут он заметил еще одну. Между доской и стеной. Ее бросили там, расчлененную и обескровленную, в самом деле, как разделанную говяжью тушу. Инспектор Тетюс не ухнулся в обморок, не срыгнул свой завтрак, что было бы естественным. Он бросился в коридор, в котором еще слышен был удалявшийся топот босых ног. Кровь стучала у него в висках, рука сжимала гладкую сталь револьвера, и он устремился в погоню, полной решимости уложить первого, кто ему попадется, потом второго и третьего, пока не истребит весь род человеческий.